მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». Начнем с сакраментальным русским вопросом. Кому живется весело, вольготно на Руси? Тем более, что сейчас премьера в Google-центре «Кому на Руси жить хорошо» в постановке Кирилла Серебренникова. Вот как раз я смотрел ее, очень так ставит она философские и вечные вопросы, которые, я надеюсь, мы еще поднимем в нашей программе. Ну, а пока я хотел бы поговорить о том, кому живется, кому на Руси жить хорошо, с социологической, еще больше с экономической точки зрения. Потому что есть достаточно убедительная статистика, что люди в посткоммунистических странах, в России, Украине, Белоруссии и Казахстане несчастливы. Если в Дании довольны жизнью почти все, то на Украине это всего 31%, в России 33%. То есть разрыв между уровнем счастья в переходных экономиках и развитых странах Европы составляет до 33%. И причем он не меняется уже практически 25 лет. На уровень счастья поднялись только Словения, Чехия и Эстония. Где-то у них в районе 75-80%. А самые несчастные из постсоветских стран – Россия, Украина, у которых удовлетворенность жизнью ниже, чем Бангладеш и Сенегалия. Примерно как у Туниса, Пакистана и Иордании. Но, собственно, об этом и хотелось поговорить с нашими сегодняшними гостями. О том, почему, собственно говоря, так несчастны русские люди, что, собственно, зафиксированы в великой совершенно поэме Некрасова. Борис Грозовский у нас в гостях, Алексей Рощин и Алексей Захаров. Борис, вот я хочу к Борису Грозовскому вопрос первый обратить. Как экономически вообще о счастье можно говорить с экономической точки зрения, или это чисто ценностная психологическая категория? Насколько вообще легитимно экономистам рассуждать о счастье?
Ну, с экономической точки зрения достаточно сложно говорить о счастье, хотя экономисты все время пытаются это делать. Есть исследования, которые показывают, как с повышением уровня благосостояния растет ощущение удовлетворенности жизнью, и в то же время те же самые работы показывают, что это ощущение удовлетворенности жизнью растет лишь до определенного момента. Там разные есть границы. Например, вот исследования на американских респондентах показывали, что, если я не ошибаюсь, где-то уровень 100-120 тысяч долларов в год, порядка 10 тысяч долларов в месяц, это уровень, когда мы подбираемся снизу, ощущение удовлетворенности жизни возрастает. Но когда мы переваливаем через этот уровень в сторону к миллионерам, начинаем приближаться туда, а дальнейшего роста уровня счастья не происходит.
Поэтому... То есть люди выбираются на некое плато, да, 10 тысяч долларов, и дальше уже начинаются новые проблемы, и люди теряют вот это. То есть, сам, наверное, интересен сам процесс достижения и выход, да, на вот это вот плато 10-тысячное.
Ну, да, то есть, грубо говоря, там ты себе можешь позволить фуагру или что-то еще, я не знаю, что там едят богачи, да, но ты же все равно не можешь съесть бесконечное количество этого самого.
Ну вот я смотрю, что в США за 50 лет число счастливых людей вполне стабильно. Оно росло, и вот 50 лет... И то же самое мы слышим уже очень часто, высокий уровень самоубийств, скажем, в странах Северной Европы, которые кажутся настолько социально благополучными. Вот как-то Алексея Рощина хочу спросить.
Вы хорошо вспомнили про Некрасова, но вообще взаимосвязь экономической удовлетворенности и человеческой удовлетворенность, она совершенно не ясна. Я бы напомнил еще другого поэта, так сказать, более близкого к нам. Это одна из самых знаменитых песен Акуджавы: «Дай трусливому коня и дай счастливому денег». То есть, как бы, поэт нам прямо говорит, что счастливый – это как раз человек без денег. И даже, может быть, в каком смысле это подразумевается, что это, может быть, две взаимозаменяемые сущности. То есть человек или счастлив, или у него есть деньги. Деньги – это выступает как некий заменитель счастья, но никак не его, так сказать, гарант.
Да, это такая специальная русская традиция, да?
Может быть, да. Может быть. Или еще одного поэта.
Очень местная пословица, действительно, не в деньгах счастье.
Да, не в деньгах счастье.
Я не могу в Америке представить такую пословицу.
Вот в русской традиции вообще как бы счастье не воспринимается как нечто такое длительное, как то, что вот охватывает человека, и как бы он в нем живет. В русской традиции счастье – это... как бы то, что вот наступает и тут же проходит. Вот опять-таки вспомнить Блока, что счастье – короткий миг и тесный, забвенье, сон и отдых от забот.
Ну да, вообще вот интересно, вы эту проблему поставили, хотел к ней позже вернуться, но раз уже подняли, действительно, если уж говорим о России, счастье, мне кажется, вообще не относится к числу базовых категорий для русского человека. Я вспоминаю тот момент из книги Надежды Мандельштам, где вот она, 30-е годы, уже у них воронежская ссылка, и вот она говорит, что вот, ну как несчастны мы, а ей отвечает Осип Эмильевич, а с чего ты взяла, что ты должна быть счастливой? Потому что сравнить это с Америкой, где вот этот вот pursuit of happiness, где счастье чуть не в Конституции записано, вот, что человек, вот эта просвещенческая такая утопия, что человек свободен, рожден и создан для счастья, как птица для полета. Вот оно как-то русской культуры.
Тоже русская.
То есть Максима Горького мы исключаем из русской писательской традиции.
Горький — это такая, по-моему, какие-то просветительские лозунги, что, мне кажется, русская культура, если того же Достоевского посмотреть, человек никак не создан для счастья.
Нет, я вспоминаю, кстати, когда мы, помнится, еще в университете как бы проходили эту тему, то там была очень хорошая фраза, что счастье, в принципе, это артефакт. То есть счастье нельзя добиться, если поставить себе целью быть счастливым. Но если в процессе достижения какой-то другой цели, иногда ты можешь ощущать счастье. И это вот в этом его как бы такая неуловимость и загадочность.
Ищите прежде Царствие Божие и как там и правда его, и все остальное приложится. Вот, ну да. Так что. Алексея Захарова я хочу спросить. Вот именно, так сказать, между психологическим и экономическим обоснованием счастья. Вот вы как экономист.
Смотрите, я сейчас вам назову несколько цифр. Ну, во-первых, я хотел бы вспомнить цитату к предыдущему, вот вдогонку той цитате, которая только что прозвучала. Фаина Раневская как-то сказала, что все в этой, вы, значит, все в этой жизни сбудется, главное перестать хотеть этого.
Очень
значит,
точно, да.
Есть второй принцип, что нужно там требовать счастья, как требует одесский нищий. Да не рубля, то я тебе в лицо плюну, у меня сифилис. Ну, есть и вторая точка зрения. Ну, насчет, во-первых, немножко насчет цифр. Уровень счастья, как бы он у нас не был низок, он все равно на протяжении последних 15 лет значительно вырос. Если мы смотрим опрос «Всемирные исследования ценностей», то он сейчас находится у нас, видимо, на абсолютном пике за всю историю измерений. Он превышает уровень 90-го года и значительно превышает уровень 99-го года. Значит, насчет того, счастлив в деньгах или нет. Ну, как бы оно может быть и не в деньгах, но в их отсутствии точно никакого счастья нет. Поэтому, если мы начнем сравнивать уровень счастья разных стран и сопоставлять с уровнем дохода, средним уровнем дохода в этих странах, мы получим достаточно слабую зависимость. Она будет положительной. Но это будет такое вот очень толстое облачко, вытянутое по диагонали.
Да.
На уровне стран значительно большую роль играют действительно такие вещи, как, во-первых, доля молодого населения. В большинстве стран, не только у нас, в большинстве стран Восточной Европы, во всех странах, по-моему, Восточной Европы, в некоторых странах Западной Европы, например, таких как Франция или Италия, уровень ощущения счастья, по крайней мере, то ощущение, каким его измеряют социологические опросы, падает с возрастом. Причем довольно значительно и в некоторых странах более значительно, чем у нас. Поэтому если мы просто посмотрим, какие факторы на уровне стран влияют на процент людей, которые считают себя счастливым, в первую очередь это демография. Во вторую очередь это, наверное, конечно же, доход, средний доход. Может быть, есть действительно определенная зависимость с качеством институционального развития. Есть много разных способов измерить качество институционального развития, и большинство из них, я вот перед этим эфиром сам, значит, какое-то время, значит, смотрел на эти данные, большинство из этих показателей бьются с уровнем счастья. Но это на уровне стран. Если мы спускаемся на уровень отдельных людей, если мы смотрим на то, что называется микроданные, то есть когда мы в 100 странах опросили 500 000 человек за 30 лет, и мы начинаем смотреть, как восприятие счастья влияет какие факторы влияют на восприятие счастья, собственного счастья отдельно взятым человеком, то здесь доход имеет, конечно, очень сильное значение. И в первую очередь это восприятие собственного дохода относительно дохода своих сограждан. Это фактор, который очень сильно влияет. Ну, например, если мы сравниваем при прочих равных человека, который состоит в браке, человека, который не состоит в браке, то состояние в браке – это примерно продвижение на 20% вперед по шкале дохода. Вот примерно такие цифры.
Ну да, на индивидуальном уровне бывает и наоборот.
Бывает все, но мы говорим о глобальных тенденциях.
Как бы о средней температуре по больнице.
Конечно, да, мы говорим о средней температуре по больнице, именно так.
Ну вот назвали мы такие вот критерии, но сейчас я хочу развернуть немножко ближе к теме эфира, которую я так немножко провокативно, парадоксально хочу назвать как краденое солнце, да, как государство отнимает у граждан счастье. Потому что вот у нас здесь сидит Борис Грозовский, который является креативным директором фонда Егора Гайдара. И вот в частности у вас, Борис, в фонде Гайдара недавно была дискуссия, на которой представлял свои новые исследования ректор Российской экономической школы Семен Дянков.
Бывший ректор.
Бывший ректор. И там как раз говорится, что счастье очень интересно коррелирует с качеством госуправления, с коррупцией и вообще как бы с решенностью проблем транзита от плана к рынку, от социализма к капитализму. И вот он там приводит вполне убедительную статистику, почему, собственно, вот то, что я сказал в самом начале. Посткоммунистические страны фиксируют такие рекордные уровни несчастья. Вы можете подробнее об этом сказать?
Ну, Дянков, да, он известный очень неплохой экономист, он провел такой достаточно простой расчет. Он взял за 15 лет в целом уровень счастья в постсоветских, даже в постсоциалистических странах и сравнил с другими странами. Если как бы сделать поправку на то, что постсоветские страны, постсоциалистические, вернее, страны в целом беднее и так далее, то все равно остается необъясненным вот этот разрыв, да, почему мы более несчастны. Дянков ввел как бы две такие переменные, одна из которых характеризует уровень коррупции, а вторая – качество госуправления. И вот когда мы делаем поправку на эти две вещи, показывает Дянков, необъясненный разрыв пропадает. То есть Дянков доказывает, что если бы с качеством госуправления и с коррупцией все было окей, то и разрыва в уровне счастья не было. Но тут я сразу хочу другую как бы вещь сказать. Государство может настолько же, как оно может красть счастье, оно настолько же может и возвращать. А проблема в том, что вот все эти замеры и замеры уровня счастья в разных странах, да, это же гигантский массив данных, там больше сотни стран, они достаточно медленно делаются и обрабатываются. Исследования, выполненные на этом массиве данных, делаются еще медленнее, и они поэтому немножечко отстают от жизни. Да, а в жизни произошла следующая вещь. Вот кроме Всемирного индекса исследования ценностей, о котором говорил Алексей, есть еще Гэлоповский всемирный опрос, Gallup Wellbeing Index, так называемый, то есть, собственно, индекс удовлетворенности жизнью в разных странах. Значит, там была, например, в 2011-2012 годах картина следующая. В среднем по миру довольны жизнью 40%. В России 31-32%. При этом, значит, Россия к этим 30% действительно выросла. Вот, как говорил Алексей, то есть в 90-е годы у нас там и 30% счастливых не было. А мир в 2011-2012 годах к своим 40% наоборот упал из-за рецессии. Из-за рецессии, да.
А кто чемпионы мира по счастью?
Сейчас, секунду. Но дальше произошла очень интересная вещь. Значит, 13-14 год. Мировая экономика начинает оживать. В среднем в мире в 13 году уже не 40, а 48% были довольны.
В среднем, жизнью.
Да. Mm-hmm. А в 14 аж, 64% по данным Гэллопа.
Какой, однако, скачок.
Но самое поразительное следующее. Россия в 14 году, там в 13 она немножко упала с 30 до 24% количества тех, кто говорит, что они в целом довольны или в основном довольны, то есть абсолютно довольны или в целом довольны своей жизнью. А в России она вот с 13 по 14 год выросла с 24 до 59% в 2,5 раза. Мы почти догнали мир в 2014 году. Это, безусловно, Крым плюс Олимпиада в Сочи.
То есть вы абсолютно вне экономические параметры.
Тут мы видим, что государство может не только красть, но и делать наш народ счастливым. Дальше возникает, наверное, вопрос, правильно ли это счастье.
И устойчиво ли, и долгосрочно ли это счастье.
И так далее. Но вот статистика социологическая такая, по крайней мере.
Долгосрочно, опять же.
Ну да, если следует в этой логике.
Тут да. Прокомментировать
Алексей
именно
Рощин,
да. С точки зрения психологии, что вообще есть сильное различие. Как раз есть довольство, как понимают экономисты, и как это ухватывают именно опросы. И есть такое, собственно, психологическое, и в то же время оно и более народное понимание счастья, как острое, очень яркое переживание, которое остается как некий такой пик жизни даже в каком-то смысле. И в этом смысле, конечно, такие замеры вообще как бы не имеют большого смысла, можно сказать, именно с точки зрения психологии. Но а с другой стороны, все равно вот, из того, что говорится, я бы сказал, что да, действительно, государство может воровать счастье, тут я соглашусь, потому что есть понимание счастья такое, ну, более всего, можно сказать, занимались психологией гуманистической, где есть знаменитая там пирамида Маслоу и так далее, где под счастьем понимается, по сути дела, достижение высшего уровня, поскольку понимается самореализация.
Да.
Так вот, собственно говоря, что такое самореализация? Это как раз человек, который способен самореализовываться, он испытывает чувство счастья, как по Маслоу и вообще по гуманистической психологии. И как раз получается, что почему, например, тогда сразу получаем объяснение, почему люди с деньгами на Западе чаще считают себя счастливыми. Потому что деньги в правильно устроенном государстве дают больше возможностей. Чем больше человек возможностей, тем больше вероятность, что он сильно будет самореализовываться. И наоборот, чем более несвободно государство, то даже при наличии денег он зачастую не сможет делать то, что он хочет, добиваться того, как, к чему он стремится, и, соответственно, он не будет самореализовываться.
А вот интересно, есть ли корреляция счастья с частной собственностью?
По идее, это также можно сказать. Хотя, например, если взять там марксистские представления, то наоборот, чем меньше часть собственности, тем свободнее человек. Но мы видим, что в реальности нет. Часть собственности – это как, опять-таки, гарантия вот этого самостояния, то есть саморазвитие.
Ну да, если по Маслоу брать, то вот пирамида Маслоу, ну, как вершина самореализации, видимо,
да,
частная собственность дает больше возможностей.
То есть так, это когда человек может именно делать то, вот к чему
у
него, грубо говоря, лежит душа.
У тебя твое дело, ты хозяин твоей жизни.
Да, то, к чему лежит душа. Но в несвободном обществе, тоже нужно понимать, даже наличие денег, собственно говоря, ничего не гарантирует. Этим можно объяснить то, почему у нас даже при таком, как бы, высоких уровнях богатства в ряде страт, тем не менее, счастье это особо не прибавляет.
Слушайте, а Северную Корею кто-нибудь замерял? Может
Нет.
быть, они счастливы? Вот я смотрю эти ролики с Ким Чен Ыном, вот эти толпы счастливых, кричащих людей, которые бросаются в воду за его пароходиком, бегут по паркам, срывают себе одежду.
Их сзади лупят палками, чтобы они прыгали повыше. Это, ну, это буквально так.
И галоп туда не пускают.
Или рвут собаками, если она вдруг...
И песни Дунаевского,
не начнет,
и Советский Союз 30-х годов. А вот какое счастье было в СССР 30-х годов?
Это не счастье. Это то, что называется сверхкомпенсация. То есть, когда человек ощущает сильную и ничем не отражаемую угрозу своей безопасности и своей жизни от сил, которых он не может никак преодолеть, то жизнь с таким страхом на самом деле... Ну, практически невозможно, можно сойти с ума. То есть... И поэтому человек сублимирует этот страх в любовь. И поэтому они, кстати, вполне возможно, и толпы при 30-е годы в России, и толпы при Ким Чен Ыне, они орали вполне без всяких палок.
То есть подсознательный страх выводил, вот это давал компенсацию в виде
любви.
Жить стало лучше, жить стало веселее, кубанских казаков и прочих вещей.
И люди искренне плакали от счастья, что они видят вождя.
Это Алексей Рощин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Вы напомните, что вы слушаете программу «Археология». Мы сейчас прервемся и вернемся буквально через несколько секунд.
И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Борис Грозовский, креативный директор фонда Егора Гайдара, Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, и Алексей Рощин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Говорим мы о счастье, о чем еще можно говорить. И можно так по-толстовски сказать, все счастливые страны похожи друг на друга, и каждая несчастная страна несчастлива по-своему.
А вот можно не согласиться?
Борис Грозовский не согласен, да.
Счастливые страны похожи друг на друга. А опять же, есть разные измерители счастья. Есть вот такие как бы сложные индексы, в которых действительно страны Северной Европы оказываются на первом месте. Там Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды иногда попадают и так далее. Швеция, безусловно. Есть, например, наверное, это ближе как раз к психологическому определению счастья. А такой вот простенький опрос, который тот же самый Гэллоп провел во Всемирный день счастья. Значит, они спрашивали не про ощущения от жизни в целом, а про ваш опыт вчера. Хорошо ли вы вчера отдохнули? Научились ли вы вчера чему-нибудь интересному? А уважительно ли к вам с вами обращались, значит, там соседи,
не абстрактно,
коллеги
а
на работе,
вопросы, да.
И так далее. Никто ли вас не третировал? Вы там скорее смеялись или скорее расстраивались из-за чего-то? То есть вот такого типа вопроса. И из них они конструировали как бы индекс позитивных эмоций. Значит, в этом индексе что получилось? На первых местах, смотрите, Парагвай, Колумбия, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Панама, Венесуэла, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа. Все латиноамериканские страны. То есть в десятку ни одного,
да,
ни одной.
Америка где-то в середине там, и, по-моему, европейцы чуть не во второй половине списка.
В самом низу Афганистан, Грузия, Турция, Босния, Сербия, Бангладеш и так далее. Вот есть еще такое.
Есть это World Happiness Index, по-моему, он называется, Всемирный индекс счастья. И есть же вот помимо ВВП другой замер, по-моему, Happy Planet Index, который, так сказать, берется уровень удовлетворенности жизнью, уровень здравоохранения и делится на экологический отпечаток. Mm-hmm. То есть, так скажем, наиболее счастливые и наименее грязнящие страны, загрязняющие страны. И там действительно Карибы ведут все, так сказать, на первом месте. Вообще там Доминиканская Республика по всем показателям все бьет. Вот. А во второй половине списка весь индустриально развитый мир.
При том, что понятно, что там и с безопасностью плохо, и с коррупцией не очень здорово. И это как-то не мешает.
В Гондурасе, извините, самый высокий в мире уровень убийств. И Венесуэла тоже там где-то рядом.
Ну, они это, видимо, не воспринимают как угрозу собственного счастья. Они это, видимо, воспринимают как допустимый риск.
Не очень понимаю.
Сложно говорить за Гондурасе.
Здесь сложно очень. Ну,
я могу еще по-своечески как бы развить тему.
Гондурас не беспокоит, да.
Даже нет. Вот именно про то, что мы вначале говорили, про страны, так сказать, свободные и не свободные. Ведь можно на самом психологически, это достаточно часто делается, можно сказать, целая школа на этом построена, то, что есть как бы два разных вида довольства. И два разных вида переживания счастья, как бы здоровое и нездоровое. Оно еще называется невротическое. И вот как раз как бы здоровое переживание счастья, которым на самом деле очень мало кто может похвастать, это именно то, что называется, то, что я говорил вначале, самореализация. А есть еще нездоровое, невротическое довольство. То есть, когда человек говорит, что я совершенно доволен, а потом иногда может вдруг покончить самоубийством, и то не будет понимать, почему. А это говорит о том, что это невротическое у него вещи, и это. Если здоровое – это развитие «я», то нездоровое – это когда удается отказаться от своего «я» вообще. То есть, когда, вот, что называется, я слился с чем-то, с большим, огромным, и уже как бы меня нет.
Ну вот, может быть, вот это российское, крымское счастье, оно скорее по невротической
большой массой,
номинации.
И это всегда использовалось, и не только там в России, там при Сталине, а все тысячелетия. Огромная масса, особенно вот эти солдаты, марширующие в ногу, или огромные демонстранты, которые идут куда-то с песнями. А это же у всех у нас, думаю, есть ощущение, когда хотя бы попадаешь в такую ситуацию, и есть ощущение эйфории, полета, того же самого счастья. Это, в принципе, во многом происходит из-за отказа от себя. То есть меня нет, я – это вот большая вещь, и я, соответственно, бессмертен уже, как бы. Я уже, так сказать, вот счастлив, что я этой силы частица. Вспомним, опять-таки, поэта.
Да. Такой, наверное, немножко восточный подход, да?
Ну, не совсем.
Не только. Римские регионы здесь можно вспомнить.
Можно посмотреть, например, как в Соединенных Штатах уровень...
Алексей Захаров,
Да, уровень поддержки президентов, он резко подскакивал во время войн, а потом он в какой-то достаточно постоянной для каждого эпизода скоростью падает. Как и старший Буш, и младший Буш, когда они начинали свои войны. Да, там показывали красивую картинку, значит, солнце садится, авианосец на авианосце самолет. И это очень как-то очень видно.
Вдохновляло.
Очень людей, было сделано вдохновляюще. И сейчас я думаю, что наше телевидение тоже старается не отставать. Так что вопрос, насколько продлится крымский эффект.
Ну да, сейчас сирийский и крымский эффект сейчас... вот пытаются в связи с выходом с Донбасса, да, подменить, подсунуть вот
может
эту
быть,
вот промокашечку.
Может быть, немножко дольше. Может быть, будет немножко дольше, потому что все-таки у нас телевидение, значит, не конкурентное, в отличие... Там в Америке какие-то новые темы иногда появляются. Вот, поэтому, наверное, как бы вот так, если просто, так сказать, моя интуиция, что это крымский эффект, он уже и так практически сошел на нет. Что будет там.
То есть вот этот скачок 2014 года, видимо, уже выдыхается, и власть ищет какие-то пути чем-то его заменить. Ну да, там чемпионат мира по футболу, но еще до него дожить надо.
В некоторых социологических опросах, которые я проводил, там мы даже пытались часть респондентов напомнить про тему Крыма, и разница в рейтинге Путина была очень небольшой для тех, кому мы напоминали про Крым, и для тех, кому мы не напоминали.
То есть Крым уже не определяет уровень самочувствия.
Получается, что в значительно меньшей степени, чем, наверное, было, скажем, полгода назад или год.
А вот Борис Грозовский, здесь действительно я хочу его поддержать, то, что он говорит, что вот есть, может быть, восточные и западные какие-то вещи. Потому что счастье на Востоке и на Западе, оно же тоже, наверное, разное. Да? На Востоке счастье как покой, как соответствие, как некая гармония, а западное счастье, оно такое, фаустовского типа, как человек дерзающий, как человек достигающий, да, вот эти вот цели самореализации, такого эмоционального всплеска. Вот как это Россия, скажем, в какой больше? В индивидуальной или в восточной части?
Получается, что между. Но вообще вот не случайно, что даже World Happiness Index, мировой индекс счастья, он отчасти является проектом королевства Бутан. Да, то есть он спонсируется за счет бюджета Бутана, не слишком богатого государства.
И одного из самых закрытых, по-моему, в мире.
Да. И понятно, что многое зависит от того, как мы измеряем, какие вопросы мы задаем. То есть, вот, например, в Галоповском индексе, да, там как бы вещи, которые, может быть, не в принципе не очень применимы к российской почве. То есть они делят счастье на ряд составляющих, да, и смотрят, насколько человек удовлетворен отношением со своим комьюнити, да, вот место, где он живет, соседи и так далее. Понятно, что в Европе и в Штатах это важно, да, а у нас, ну что там, ты захлопнул металлическую дверь, загородился и можешь не знать, кто там у тебя на этой лестничной клетке.
Здесь, да, здесь, кстати, да, Борис, сегодня на очень комьюнити? Важную тему выходите. Это, по-моему, Аузан об этом говорил, что высота заборов и вот прочность дверей обратно пропорциональна уровню человеческого капитала. Да, вот мы не раз, я думаю, и в этой студии поговорим, например, о такой извечной российской теме, как заборы, да, высокие заборы. И вот здесь действительно, мне кажется, что счастье коррелирует с уровнем человеческого капитала. Алексей Захаров.
У меня была ровно эта гипотеза, я ее пытался сейчас как-то квантифицировать, и ответ скорее нет, чем да. То есть на страновом уровне зависимости практически никакой.
между счастьем и человеческим капиталом?
И человеческим капиталом. То есть существует...
Социальным капиталом.
Социальным капиталом. Ну, социальный капитал.
Да, человеческим мы еще поговорим о здравоохранении, образовании.
Значит, есть как бы наиболее как бы часто используемый и наиболее верифицированный способ измерения человеческого капитала — это процент людей, которые считают, что другим людям можно доверять.
Социального.
И вот этот, параметр, он достаточно слабо соотносится с процентом людей, которые считают себя счастливыми. И причем на личном уровне, на уровне отдельных людей, такая зависимость, она есть, она в предсказуемую сторону, но она очень небольшая по своему размеру. То есть есть вещи, которые с счастьем связаны значительно сильнее, чем социальный капитал. И эти вещи, это, как ни странно, экономические взгляды. То есть среди людей, которые считают себя менее счастливыми, больше тех людей, которые придерживаются патерналистических взглядов относительно экономической политики. То есть считают, что должно быть больше государственной собственности, что государство должно заботиться о людях, что...
Они более счастливы?
Они менее счастливы.
Это как раз подтверждает частной собственности, самостоятельности, это в России или в мире?
Это по всему миру. Я здесь не берусь говорить, что является причиной, а что следствием в этом. Потому что здесь может быть и в ту, и в другую сторону. То есть известно, что люди, которые пережили нам какой-то длительный период безработицы, эти люди будут иметь более патерналистические взгляды, чем те люди, у которых безработицы не было. То есть здесь может быть и так, и так. То есть пока окончательного ответа на этот вопрос нет.
Ну вот сложно сказать. Мне интересно, что думает по этому поводу, да, психолог наш Алексей Рощин. Потому что ведь есть же, да, позитивная психология, которая говорит, что вот нужно учиться общаться с людьми, что твой уровень, твой социальный статус, твой достаток, твое довольство зависит именно от того, насколько ты общаешься, доверяешь людям, насколько ты открыт обществу. То есть счастье — категория не индивидуальная, а коллективная.
Ну, в принципе, да, это уже как бы у нас такой...
Интерсубъективное, скорее, так скажем.
Социально-психологический уже подход к счастью. И он, но в конечном итоге все равно все это приходит к тому, сколько у человека ресурсов. Ресурсы можно понимать очень в широком смысле, а ресурсы нужны для того же самого вот все-таки саморазвития какого-то. И проблема как раз в том, что... То же самое человеческое общение, оно может, в принципе, и должно, как бы, в правильно устроенном обществе, в каком смысле даже заменять деньги и другие ресурсы. То есть, когда у тебя там ничего нет, но тебе могут помочь, и ты, опять-таки, добиваешься своего. Но проблема как раз в том, что вот в нашем там мире высоких заборов получается, что риски велики от общения с другими людьми, а от них, так сказать, угрозы, и вот это, угрозы велики, а рассчитывать на помощь на самом деле у нас не привыкли. У нас как бы люди привыкли полагаться на государство, а не на других людей в каких-то вот таких вот серьезных вещах. А на государство, в связи с тем, что оно все-таки постоянно усыхает, и вообще как бы малоэффективно в этих вопросах полагаться нельзя. Это опять-таки получается одна из таких причин, трудноустранимых. Почему у нас всегда и будет мало вот этого ощущения счастья.
Ну вот мы возвращаемся к тому, с чего начали, к первоначальной посылке, о которой вот Борис Грозовский говорил. Борис, у вас, по-моему, в Форбсе колонка выходит на днях в новом номере Форбса. О том, что как раз слабость государства, самоустранение государства, слабость институтов, которая ведет и к высокому уровню коррупции, она-то и коррелирует по исследованию Дьянкова с несчастьем постсоциалистических стран.
Да, но это вот именно касается постсоциалистических стран, а есть еще такие, в общем, как бы вещи, считающиеся доказанными. Есть, например, работа Рональда Инглхарта, который, собственно, придумал всемирное исследование ценностей, и его коллег Вельцеля, там, Роберта Фо и так далее, которые показывают, что в принципе, чем больше в государстве допускается свобода выбора и в политике, и в экономике, чем более оно демократизировано и так далее, тем, в принципе, уровень счастья выше. И это коррелирует вот с основными индексами, где там Швеция, Дания, Норвегия и так далее оказываются все-таки на первых местах, страны, страдающие от гражданских войн, какой-то, не знаю, феодальной раздробленности, бедствий, бедные страны и так далее, оказываются внизу.
Ну, сейчас совершенно же чудовищный случай, да, в России. Вот один несчастливый бизнесмен в Красногорске. Как раз вот государство коррумпированное, потому что очевидно, что, ну, представляется очевидным, что это все связано с коррупцией. Вот коррумпированное государство ведет к такому уж уровню несчастья, что бизнесмен расстреливает 4 человек. Скрывается. Это же тоже, наверное, в эту же кассу вся эта история.
Я просто не знаю эту историю.
То это вот, ну, сюда же, кстати, опять-таки тоже позавчерашняя история про тоже еще более ужасная, когда счастливый отец, только что вернувшийся из Таиланда, сказать, зарезал 2 своих детей, и при этом не будучи даже пьяным. И сослался на то, что у него нет денег, когда его спросили, почему он так себя ведет. Это да, это вот такая у нас как раз психология. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что ведь у людей реально меняются ценности в зависимости от их достатка. Есть ценности выживания. Это когда человек реально просто, так сказать, сомневается в том, что он может дотянуть он до получки. И есть ценности вот, развития. И проблема как раз в том, что пока человек не решил проблему выживания, трудно от него ожидать вообще того же самого стремления к счастью в этом высшем смысле. И вся проблема в том, что у нас вся экономика не может обеспечить большому количеству людей вот, свободу от этого, собственно говоря, вот, стремления выживать. А когда ты выживаешь, то, естественно, тут тебе часто не до счастья.
Но, наверное, это все-таки Борис проблема не первого уровня. Да? Вот, мы видим, что сейчас происходит в Ливии, в Ираке и так далее. Все-таки первый уровень – это физическая безопасность.
Да, да? С этим пока мы решили.
Следующий уровень – это как бы экономическое выживание. И, наверное, все-таки здесь-то проблема сейчас намного менее острая, чем в 92-94 годах. Правильно?
Да.
Вот. И, соответственно, как раз по вот опять я сошлюсь на Гэллоп, с точки зрения финансовых условий жизни мы не сильно отстаем от американского континента в целом, да, учитывая, что там есть и богатые, и бедные страны. Но мы сильно отстаем вот в этой социальной компоненте, комьюнити, сообщества. И особенно сильно во всех, вот то, что Алексей говорил, во всех вопросах, связанных с достижением смысла и самореализацией.
До этого не доходит, да.
Это мнение Бориса Грозовского, креативного директора фонда Егора Гайдара. Напомню, что вы слушаете программу «Археология», и мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Борис Грозовский, креативный директор фонда Егора Гайдара, Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, и Алексей Рощин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Говорим мы о счастье и о том, почему граждане России и ряда других посткоммунистических стран по различным критериям, по различным шкалам оценок менее счастливы, менее удовлетворены жизнью. И коррелирует ли это как-то с экономикой. Вот, а я вот такой вопрос хочу спросить, опять-таки, из того же исследования Семёна Дянкова, которое вот Борис Грозовский здесь цитирует. Восточная и Западная Германия. Почему восточные немцы менее счастливы, чем западные немцы?
Ну, это очень...
Может, кстати, это культура? Может, они протестанты, и там вот этот вот культ страдания выше?
Да и ФРГ тоже протестанты.
Ну, там намешано, да. Ну, да, ну такой прусский дух, он такой.
Там очень интересно, да, вот я не очень глубоко, так сказать, знаю, но несмотря на то, что прошло четверть века, и Германия как бы делала все, чтобы разрыв сгладить, да, там в Восточной Восточной Германии, и средний уровень доходов до сих пор заметно ниже, чем в Западной. И, конечно, наверное, в первую очередь на счастье влияет то, что многие вещи, которым восточные немцы научились, пока они были в соцлагере, они совершенно не пригодились в новой жизни, да, как бы многие компетенции оказались ненужными. Социальные связи, бац, как бы и все порушены. То есть социальный капитал, который человек накапливает годам к 40-50, да, в новой капиталистической жизни он оказался слабо применим.
Ну да.
Надо сказать, что все равно...
Алексей Захаров, да.
Да, уровень вырос, значит, и в Восточной Германии уровень
счастья... То с определенным лагом, но он идет,
он продогоняет, не могу сказать, но он существенно вырос за последние 25 лет.
А, я где-то видел, что он почти сравнялся вот у 20-летних в Восточной Германии и 20-летних в Западной. А все, что выше по возрасту, там, конечно...
Но протест настроений больше все-таки в Восточной Германии. Протестное настроение, недовольство капитализмом, все базы всех этих вот, это все...
И одновременно там, голосование за ультраправых.
И ультраправые, и ультралевые. Это как раз они там... Значительно больше набирает.
Но все же самый главный вопрос, который меня волнует, естественно, о России. В России вообще достижимо ли счастье? И является ли это, может быть, некой какой-то культурной особенностью России? Ну вот, вы знаете, даже скажу такую, ну, может быть, банальную вещь. Стремление жаловаться. Люди вот очень много жалуются. Погода, вот сейчас осень. Я смотрю, как, скажем, российское общество переживает осень и зиму, как национальное бедствие какое-то. Вот, скажем, сравнить, как люди, живущие в схожем климате, там, Канада, Норвегия, Финляндия. В этих странах нету таких вот сейчас зима, да, начнется вот холодный отопительный сезон, люди начнут жаловаться, вот, опять эта зима, опять эта темень, опять эти сумерки. Вот как-то нету такой вписанности в природу, которая есть, скажем, там, видимо, у финнов, у норвежцев. И вот это вот такое, как бы ощущение непрерывной жалобы, какой-то несчастья, мне кажется, оно еще, помимо прочего, как-то культурно прописано в России.
Ну, тут опять-таки можно, раз мы начали хорошо как бы с великой русской литературы, так сказать, главного, что у нас есть, можно, мы не сказали одну из главных цитат по этой теме, солнце нашей поэзии, что на свете счастья нет, а есть покой и воля.
Абсолютно буддистское, кстати,
да,
заявление.
Это, да, кстати, оно же такое, можно сказать, программирующее заявление. И, в принципе, оно по разным, так сказать, исследованиям на этот счет, оно вообще описывает как бы такую, в том смысле, даже родовую травму именно нашего народа. То, что, и это многие замечали, что наши люди, вообще говоря, в глубине души страшные индивидуалисты. То есть, вот что такое воля, на самом деле, такое как бы слово, которое трудно подобрать аналог в западных языках. Это же не свобода, как бы, это не полный аналог свободы, а воля – это как бы такое свобода от обязательств перед кем-либо. То есть, на самом деле, наши люди при вот этой, с одной стороны, есть болезненная страсть, как бы, к коллективизму, которую все подчеркивают, а с другой стороны, есть люди очень тяготятся вообще вот этими обязательствами по отношению к другим, к социуму, к каким-то другим людям. И вот как высшее счастье, можно сказать, понимается как раз воля, то есть тогда человек может спокойно реализовывать свои стремления, не оглядываясь на других людей. И это как раз на глубинном уровне очень сильно препятствует крепким связям, которые могли бы образовываться в нашей стране. То есть, с одной стороны, это способствует таким гениальным одиночкам появлению, но с другой стороны, сильно нарушает уровень солидарности в обществе. А чем ниже уровень солидарности, чем выше вот этот вот индивидуализм, и даже который переходит, например, в нашем обществе сейчас практически в, не только в атомизацию общества. То есть когда вообще как бы общество вне госрегулирования вообще распадается. То есть самой ткани общества на самом деле нет. То есть,
распределенный образ жизни, да,
мы немножко как бы гордимся, но на самом деле это образ жизни, который порождает несчастье. То есть человек становится один, а одному, как горе человеку, когда он один. Говорит другой поэт.
Один, даже если очень важный, да, не поднимет простое пятивершковое бревно, не то что дом пятиэтажный.
Да,
но вот да, коллективное счастье Владимир Владимирович очень, да, мощно высказывался.
Пытался заразить народ, да.
Да.
Да. Насчет воли интересно. В пушкинское время же отпустить крестьянина на волю, дать волю, это выпустить его из крепостных, да? Может быть, тут не столько, как бы не оглядываясь на других, сколько еще в самом примитивном смысле, как бы, да, жить собственным умом, там, не иметь вот барщины, оброка,
не иметь над собой никаких насмотрщиков.
Да.
Ну вот, я все-таки, давайте попробуем составить вот этот вот коктейль, если мы допускаем, что вот эта вот статистика верна, и Россия в целом, как и другие постсоветские страны и страны, вышедшие из Российской империи, да, отличаются меньшей удовлетворенностью жизнью. Наверное, это так. Вот сейчас тоже недавно много пришлось с удовольствием читать и перечитывать Светлана Алексеевич, да, нашего нового Нобелевского лауреата. И вот она говорит, что основной продукт, который производит Россия, это страдания. Это не нефть и не газ, а основной экспортный продукт – это страдания. Вот. И в этом смысле, может быть, вот это вот российское производство страдания, оно заложено вот этой вот огромной ролью государства, с одной стороны, но с другой стороны, государство, оно не выполняет всех своих тех обязательств. Вот сейчас то, что оно коррумпировано, то, что оно неэффективно, вот это вот российское страдание, оно очень сильно зависит от связи с государством.
Ну, страдание же, если мы посмотрим в корень этого слова, ведь оно на самом деле тот же корень, что у слова «труд». И что труд, трудиться и страдать – это, в принципе, как бы одно и то же. Мы живем в тяжелом климате, и изначально, сказать, народ подходил к тому, что здесь вообще как бы трудно жить. Для этого необходима, на самом деле, координация. Но координация у нас так получилась, она подменяется, как организует координацию настолько государство. И поэтому государство очень тщательно следит, чтобы люди, не дай бог, вместо него нигде не организовывались, и это понимается чуть ли не как порыв к бунту.
Ну, смотрите, вот по России, попробуем по полочкам изначить. Первое – это зависимость человека от государства, да, не самостоятельность. То, что мы поняли, что для счастья человека нужна какое-то самостояние, самостоятельность. Второе, наверное, это слабость социальных связей, да, то, что человек не настолько счастлив в коллективе, хотя вот как Алексей Захаров говорит, это не коррелирует, вот этот вот социальный капитал с уровнем счастья.
Намного слабее, чем можно было бы предположить.
И третье, о чем мы еще не поговорили, это вот как раз человеческий капитал. Уровень здравоохранения, уровень образования, то есть все те базовые социальные сервисы. Вот здесь, наверное, какая-то очень сильная, потому что советский человек все-таки, наверное, был более счастлив именно в силу удовлетворенности вот этих базовых потребностей.
Смотрите, здесь есть сильная зависимость и на уровне отдельных людей, то есть люди более образованные, они более склонны говорить, что они счастливы. И на страновом уровне, то есть качество развития здравоохранения, затраты на здравоохранение, это вещи тоже связаны с процентом людей, которые ощущают себя счастливыми. То есть это, безусловно, вещи, которые значимы и которые тоже добавляют в общую копилку.
Да, ну и, кстати, во всех опросах видно, что главное, что делает человека несчастным, это тяжелая болезнь либо его, либо кого-то из близких. То есть это, безусловно, такой первый фактор.
Ну, здесь есть, конечно, безусловные показатели, скажем, продолжительность жизни в России, которая по уровню индустриальной, на фоне индустриально развитых стран просто совершенно катастрофическая и не сильно поправляется. Там смертность, ранняя смертность, травматизм, алкоголизм. Вот эти все вещи, они, конечно, не сильно способствуют народному счастью. Ну, что, опять-таки, да, мы видим по тому же, кому на Руси жить хорошо. Ну, так что, какой мы можем здесь вывод относительно России? Так Россия все-таки психологически несчастлива, да, то, что вот Надежда Мандельштам, то, что я вспоминаю, Тарковский однажды говорил, тоже еще один эпизод, когда он ездил с лекциями по Америке, и какая-то, ну, знаете, как в Америке студентка такая, все, ну, вот расскажите нам, мистер Тарковский, как быть счастливым. Вот, и он отвечает, с чего вы взяли, что вы должны быть счастливой? Для американки это, конечно, шок, такой вопрос. Так что вот, это в России культурная детерминанта или она сформирована особым отношением человека и пространства, человека и государства, то, что русский человек по определению несчастлив?
Я бы тогда сказал бы жестче тут сформулировал, что в принципе в России открыто стремиться быть счастливым, это неприлично. То есть, в принципе, даже высказывать такое, как бы, что я хочу быть счастливым. По крайней мере, сейчас, конечно, это ломается под общим влиянием глобализации и так далее, в каком-то смысле. Но, в принципе, как бы такой вот, русской культуре такое прямое выражение стремления к счастью, чем-то к личному. Это просто, так сказать,
нескромно.
Очень да. нескромно и звучит очень даже вызывающе, даже я бы сказал.
Смотрите, мир меняется, все меняется. Мы живем в эпоху очень больших перемен. Мы фактически живем в эпоху изобилия. Вот в первый раз человечество подошло к той черте, когда базовые потребности людей очень сильно, по большей части, удовлетворены. Мы очень мало знаем про то, как люди устроены. И говорить о том, что есть какие-то детерминанты, я считаю, что никаких детерминант не существует. Что через 5, через 10 лет, если мы снова здесь соберемся, то я думаю, что у нас появится очень много новых и как бы интересных вещей, о которых можно будет поговорить вот даже на эту же тему.
Но будет ли Россия счастливее через 5 или
10 лет? Мы не знаем.
Россияне, как вы считаете? Ну, вот, может быть, счастье как категория такая ценностная будет больше прописана в сознании? Люди будут сознательно к этому стремиться и как-то строить свое счастье? Вот так тупо по мелкобуржуазному, да? Сколько нам всегда говорили, да? Вот это вот мелкобуржуазное счастье. А в результате это может быть стремление к счастью, стремление построить свой уголок счастья, оно и является базовой человеческой потребностью.
Ну вот, скажем, я могу привести пример такой.
Алексей Рощин, да.
По своей вот, работе в последнее время очень много провожу фокус-групп с рабочими крупных предприятий в разных местах. И там вот один из вопросов, который я всем всегда задаю, именно слесари, токари и так далее, это, собственно говоря, насколько вы счастливы на своей работе, из-за чего вы работаете? Ожидаю слышать, там, что нравится рабочий процесс, там, я там добиваюсь нового, мне нравится, что мы делаем такие прекрасные там, детали, мы помогаем родине и так далее. А практически никогда я ничего подобного не слышу. Последнее время, наоборот, можно сказать, что общие жалобы, как вы говорили, они увеличиваются. И главный вывод, мы работаем, чтобы нам платили деньги, первый ответ. И остаемся им работать только потому, что нам надо давать кредиты. А как же все остальное? Что, как, почему? То есть, я поговорил, уже с несколькими тысячами человек за последние 5 лет. Очень редко можно услышать какие-либо другие, так сказать, мотивации.
Мотивации работы.
Да, да. Вот, к сожалению, можно сказать, что в этом смысле наш, так сказать, именно вот рабочий класс, так сказать, широкий круг, они реально несчастны в этом смысле. И одна из причин – это недовольство их взаимоотношений, так сказать, с руководством.
С работодателем.
С тем, что работодатель на них плюет, государство их не защищает. Что с этим делать, они не знают. Но остаются на месте, поскольку надо давать кредиты. Вот это вот общее, так сказать, настроение у людей, которые воспроизводятся из раза в раз.
Может быть, это специфика пролетариата, так сказать, в России в 21 веке.
Конечно, да.
А опять же, вот с пролетариатом я совсем не общаюсь, но очень много общаюсь со студентами разных российских вузов. А Алексей, вот, наверное, тоже может что-то об этом сказать. По моему ощущению, студенты совершенно неприлично счастливы. И в возрасте 19-24-25 лет. Во-первых, они по меркам нашего поколения, 40-летних, они неприлично стремятся к счастью. И как-то вот они его достигают.
Но это же возрастное, как уже объяснял Алексей Захаров. Может быть, это демографически?
Смотрите, вот если мы, возвращаясь к работам того же Энгельхарта, это вещь поколенческая. Что более-менее как бы представители одного поколения, они в среднем имеют какие-то, могут иметь схожие представления о том, что есть хорошо, чего надо добиваться в работе, денег или, может быть, гармонии. Вот. Но потом старое поколение уходит, приходит новое, у нового поколения уже другие установки, оно выросло в других условиях. И как-то вот так, скорее так происходит, вот как действительно вот здесь очень хорошо получилось, что два примера из двух разных слоев, может быть, двух разных возрастов. Так
ну да,
и происходит
разные,
изменение.
Разный пример. Ну да, прав Алексей Захаров, что разные установки. Так что в завершение этого эфира давайте поступим как Кашпировский. Да, даем вам установку на счастье. И действительно, старая максима, если хотите быть счастливыми, будьте ими. И с этим позитивом давайте закончим наш эфир. У нас в гостях были Борис Грозовский, Алексей Рочин, Алексей Захаров. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.